Продолжаем мы читать Евангелие от Иоанна, 11 глава у нас, и сегодня мы с 17 стиха прочитаем. 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вот они отправились из того места за Иорданом, где находились. Предыдущий отрывок как раз на этом заканчивается, что они пошли туда, в Иудею. Примерно это было километров около 40 от того места, где они находились, на том берегу Иордана. И вот описано, что Иисус пришел. Ну, очевидно, что сам переход он не был слишком длинным. Такое расстояние, да, можно пешком пройти за день. И вот написано так, что он нашел, что он уже 4 дня в гробе. Да, тоже довольно интересно звучит в данном контексте это слово «нашел». Потому что оно не означает, что он узнал то, чего-то не знал, правда? Потому что Иисус еще там сказал, что Лазарь, друг наш, умер. И он знал эту дату, когда он умер, и не было никакого открытия, да, для него, как бы вот так вот, а как звучит по тексту, вот он пришел и нашел. Нашел вообще такое слово «эуриско» греческое, от него происходит слово «эвристика», ну то есть то, что вообще как бы опытом, да, каким-то знанием приобретается. Вот обнаружил, нашел эвристический, да, вот был там алгоритм, эвристический. Обнаруживать, находить, в том числе обретать или приобретать. И вот смысл, наверное, вот встречи с Господа, с человеком, вот как раз так вот, как вот, например, сказано в 26 главе Матфея, вот он, Иисус пришел и к ученикам и находит их спящими, да, находит, он знает, что они спящие. Но вот это именно момент встречи, как бы, и здесь вот он нашел человека в могиле находящегося. Ну, как бы вот то, к чему привело все вот вся эта история грехопадения, да, и, наверное, вот часто в этом смысле звучит это слово, вот Бог нашел человека вот в таком состоянии, находит спящими. Или вот, например, как говорит Иисус тоже, бодрствуйте, да, и не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими, да, вот, нашел. Или сказано, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Вот такое интересное использование просто слова «найти», применительно к Господу, да, вот он не может потерять, но это говорит о том, что какой-то момент наступает встречи с Богом, и в этот момент вот люди как бы вот нашел кого-то спящим, пришел, нашел. Надо было быть готовым, а день посещения вот такой настал. И вот у Лазаря был вот такой вот интересный день посещения, когда он уже 4 дня находился в гробе, в этот момент вот так вот сказано, Иисус пришел и нашел его, да?
Ну,
да, как будто бы вот в этом есть некоторое доля самого Лазаря, да, вот в этом, да. Ну, понятно, что у каждого человека есть свои грехи, и Господь действительно находит всех нас в печальном состоянии. И в этом плане Лазарь, конечно, не исключение, а общее правило, что когда касались вот этого темы, когда Лазарь уснул, да, вот чуть повыше сказано, что Лазарь, друг наш, уснул, и ученики вот поняли это, уснул, да, так, что вот он просто уснул. А мы вспоминали, что в Писании это часто слово «уснул», оно очень близко к смерти. И в том числе вот этот сон, он такой в духовную плоскость потихоньку тоже нас переводит. Но я думаю, что в этом есть тоже, собственно, прообраз нахождения человека. Да, он был физически жив, был... Но, тем не менее, он умер, и как бы это и есть, наверное, отражение того, что вот в каком состоянии находится человек, любой Адам, да, любой Адам по своей плоти, и приходит и находит его Господь. Ну, что значит есть 4 дня, и почему именно 4 дня? Ну, мы так читаем, понимаем, что стих мог бы быть короче, да, допустим, Иисус пришел, да, и мы понимаем, что Он пришел, и что Лазарь, ну, отсчет нам дается здесь 4 дня, но что значит, действительно, он нашел, что он 4 дня в гробе, это тоже очень отдельная тема, и наверняка здесь тоже для нас есть определенный смысл, который мы могли бы для себя обнаружить, да, но на поверхности лежит, конечно, то, что дальше Марфа, когда ей говорят отвалить их камень, она говорит, что он уже 4-дневный, и как бы она говорит, уже смердит там. В этом смысле нам дается некоторое еще тут, да, напоминание. Но получилось так, что когда Иисус узнал, он пробыл 2 дня, когда он пошел, получается, что идти там, ну, на самом деле, ну, день, да, ну, мне так представляется, ну, 40 километров, там, может, переправа, может, они по 20 километров, ну, максимум 2 дня. А Иисусу прислали весть о том, что Лазарь болеет, от начала, да, там такая тоже хронология же нам приводится для чего-то, что он пробыл 2 дня на том месте, когда услышал, что он болен. После этого сказал, вот этот разговор с учениками, сказал, что Лазарь уснул. То есть получается так, да, и где еще эти 4 дня? Вот мне просто интересно. То есть получается как, что когда его сообщили, если Лазарь тут же умер, то через 2 дня, уже 2 дня прошло, еще 2 дня, наверное, они шли, как-то так получается, что все это очень быстро как бы произошло с Лазарем. Потому что, ну, представьте, да, 2 дня от момента, когда ему пришли и сказали, да, а пришли и сказали, опять же, 40 километров, ну, сколько там, или опять же, это где-то день пути. Если пешком они шли, вот, ну, где-то он еще задержался, либо он шел очень медленно, вот так получается, да, почему... Почему 4-й день, да, каким образом так вот он, получилось, что это 4-й день? Очень интересно, да, момент. И нам об этом сказано, что вот так. Ну, опять же, повторюсь, на поверхности вот лежит то, что действительно уже как бы надежда пропадает, наверное, всякое к такому времени. Ну, хотя если человек умер, ну, скажем, прошел день, что-то это меняется, да, ну, то есть, единственное, что уже камень отваливать как бы поздно, да, в такое время, да, и вот в таком контексте. Некоторые же есть такие поверья, да, скажем, люди разные придумывают сроки, да, сколько там душа, там 9 дней, 40 дней, вот есть и 3 дня такая дата. То есть, ну, как бы здесь, ну, некоторое подобие, да, нахождение в каком-то таком состоянии, вот как Иона, да, находился 3 дня, получается, да, Иисус говорит, да, вот как Иона был, так и я буду, и тоже на 3-й день воскрес. Но здесь уже 4-й день, и имеет ли это прямое отношение к этому сроку или нет, но тем не менее, вот так там написано, наверное, для того, чтобы мы где-то, может быть, тоже лишний раз задумались и попытались как-то всю эту хронологию воспроизвести. Еще какой момент, да, вот это слово «нашелся», оно, опять же, да, напомню, так, готов этого стиха, что оно, ну, сын был мертв, да, пропадал, и нашелся, да, и какая-то, в общем, очень интересная эта история с Лазарем, на самом деле. Вот, то, что дальше происходит, вот этот разговор, что если бы ты был здесь, ну и сейчас верю, как Марфа говорит, и то, что они вот имели между собой такие отношения, сказано, что любил Иисуса и Лазаря, и Марфу, и Марию, и тут вот нашел его, да, вот как будто бы Господь на какое-то время, ну, потерял, да, из виду человека, как вот это слово нашел? Нашел, оно же, да, означает, что до этого он был в каком-то пропавшем состоянии, тут кого-то нашел, правда? Ну, иначе какой смысл в этом слове нашел, правда? То есть, как будто бы человек вот был в близких отношениях, а потом вдруг куда-то пропал от Бога, и потом вот это с ним произошло, то есть какой-то образ вот такой разлуки, да? Вот я думаю, как, для чего это нам, наверное, сейчас тоже может быть, да? Для того, чтобы мы понимали вот это разлучение с Богом, которого надо не допускать, стараться в своей жизни, да? Вот. Тогда Иисус мог физически уйти, мог физически прийти. Сейчас, ну, все зависит от нас, я так понимаю, да, вот насколько мы с Господом, настолько и Он с нами, да, ну, как бы, и чтобы мы не были в таком состоянии, чтобы нас Он, придя, нашел, да, нашел не в том виде, в котором Он нам заповедовал, да, то есть, опять же, мы возвращаемся к этому, да, слову и понимаем, что если мы для себя какой-то урок здесь хотим извлечь, то ну, по крайней мере, из всего этого контекста звучит, что не надо расставаться. Не надо расставаться с Богом, потому что человек может зайти не туда. В духовном смысле, или даже вот как здесь произошло, что он просто умер. И все же говорят, да, что весь смотрит окружающий и рассуждает, что если бы Христос был здесь, этого бы не произошло. И действительно, если бы человек был всегда с Богом, рядом, то, наверное, очень много всего бы с ним не произошло бы плохого. Опять же, это мы не видим явно, да, что Лазарь, почему с Лазарем такой и так далее, да. Потому что на нем явились дела Божии, но для себя вот такой урок мы здесь можем, в принципе, увидеть, да. Еще слово «четыре дня в гробе». Гроб – это слово вообще означает памятник, гробница, могила и гроб, ну, если брать как бы слово «шеол», аналог еврейское, да, тоже есть, обычно переводится как «ад». Хотя «шеол» по-еврейски больше могила, чем ад. Да? И, например, вот Псалом Давида 15, где сказано, что «ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление», очень даже хорошо подходит и к этой ситуации. Он как бы от Давида, и от Давида, и одновременно от Христа, и одновременно от Лазаря, да, и одновременно, наверное, от всех верующих могут эти слова быть, правда? То есть не оставишь души моей в аде. Потому что, в общем, загадочные вещи дальше Христос говорит. Умрет, не умрет, а если умрет, живет, да. Мы читаем немножечко, можем тут начать теряться, да, как это, и что это значит. И вот здесь вот а вот этот стих, он тоже дает нам определенное направление, вот действительно, что, обращаясь к Господу, псалмопевец говорит, что ты не оставишь души моей в могиле, да? И тление не дашь святому своему увидеть. И мы видим, как вот здесь вот, в частности, вот это происходит, этот образ, когда человек оказывается в отдалении от Бога, и он в этом отдалении приходит в мертвое состояние, но Господь его находит и возвращает его к жизни. Да? Мы в духовном плане такое видим, да, постоянно. Вот постоянно. А здесь нам это как бы явлено еще в виде физическом, в виде наглядного вот такого примера, да, как вот есть притча, там что-нибудь про сельское хозяйство Господь рассказывает, и мы понимаем, что это не про сельское хозяйство, а это нечто духовное, да, и какая-то духовная картина, которая просто нам через такие понятные нашему глазу образы Господь представляет, да. И вот это воскресение Лазаря, оно тоже, ну вот, в этом же ключе находится для нас. Если у кого-то свои мысли есть, пожалуйста, потому что стихи очень интересные, на самом деле, многоплановые. И можем мы тут делиться и что-то новое друг для друга извлекать, да? Ну, не лекция у нас разбор, у нас общение, да, по идее. Мы тут сюда поднимаемся, тут бывает трудно, да, начать говорить, тут все привыкли сидеть и слушать. А внизу банки с помидорами, поэтому приходится сидеть тут. Вот, но обсуждать, тем не менее, можно и нужно, да, если есть вот какие-то мысли. Вот, или потом придут, пока мы дальше потихоньку будем читать. Следующий стих опять нам напоминает про Вифанию, 18-й. Вифания же была близ Иерусалима, стадия к 15. Посмотрите, да, опять мы читаем эту географию тут, и вот эти 4 дня, как бы еще контраст такой, да, вот нет, непонятно, где, почему так получилось, да. Ну, опять же повторюсь, да, он же говорит о том, что иудеи пришли, да, дальше, из Иерусалима. Что такое стадия 15, да? Стадия, напомню, 179 метров, умноженная на 15, получается 2 километра 685 метров. Вот почему-то такая точность, ну, менее 3. Когда мы начинали читать эту главу, и мы на эту Вифанию вышли с вами, да, был болен некто Лазарь из Вифании, мы там все это вспомнили, что это Бейтани, дом бедных, бедного или как-то бедный. И находится он, вот если Иисус был к востоку от Иерусалима километров 40, а это к востоку от Иерусалима километра 3, да, ну, чуть меньше 3, 2, ну, 2 примерно, 2 700. То есть оно находится, это селение, по пути как раз в Иерусалим. То есть, если бы Иисус шел в Иерусалим, он бы прошел через Вифанию. И через Вифанию он и проходил и до этого, да, мы тогда еще читали, вспоминали, что тут все вот эти вот встречи, приемы в домах, там они происходили, там и помимо вот этого случая прихода с воскресением Лазаря, а воскресение Лазаря произошло уже перед самым входом Господним в Иерусалим, напомню. Да, то есть это уже ближе к завершению его служения земного. То есть он до этого там бывал, он до этого там гостил, именно там Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала его, да, тут такое очень такое место, как на пути, да, оно было посещаемое, это место, в том числе Господом посещаемое. И я напомню еще один момент, что Вифания, если буквально читать первый стих этой главы, написано Вифания, что она как бы это местность, место, там, не знаю, не городом трудно назвать, но оно как там написано, что это как бы город Марфа. Не Марфа, из которого была Марфа, а город Марфа. И как бы принадлежность, вот такую принадлежность ставится. Это тоже интересный момент, потому что то, что мы здесь читаем дальше, как бы и Иоанн нас подводит к тому, что она была рядом с Иерусалимом, и 19 стих я прочитаю, многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их о брате их. Да, но слово в печали, оно тут ко всем, его действительно нет. Просто вот они пришли утешать о брате их. Да, утешать. То есть Иоанн говорит о том, что Вифания была близко, ну что такое, 3 километра, совсем рядом, но они не ходят, наверное, ко всем люди утешать их, да, во все окрестные деревни. Вот опять получается, что Марфа и Марфа, или Мария, или и Марфа, и Мария были какие-то известные люди там. И даже в каком-то смысле популярные, потому что, ну, как бы, если бы они были просто никому неизвестные, и, ну, кто бы пошел из Иерусалима, ну, я думаю, наверное, вряд ли. А здесь, потому что люди, ну, они же постоянно там, кто-то умирает, кто-то рождается, да, здесь мы видим, что подчеркнуто, что многие из иудеев пришли к ним. И мы видим, что Господь готовит вот это явление, которое эти многие иудеи увидят. И неспроста, потому что действительно с Марфой, как минимум, ну, не все так просто, потому что сейчас посмотрим, что такое Марфа. Марфа, в принципе, это Марта, да, в европейском звучит Марта. Ф-Т, оно у нас в греческом, напомню, чередуется, да, и оно как бы одно из другого протекает, истекает. И Марта, это один из вариантов, как на еврейском звучит хозяйка или госпожа. Госпожа или хозяйка. Да? То есть у нас была такая Сара, которое имя тоже означало как бы госпожа, но Сара имеет такой уклон в княжеское нечто, такое вот княжда, вот такое вот, да, обычно сарей на иврите это, ну, такие князья, вот у нас так, при царе такое высокопоставленное дворянство. А Марта тоже, Марта, оказывается, для меня это тоже была новость, но само по себе слово означает именно тоже какое-то господское такое положение, господствующее положение. И то, что город был назван городом Марфы, вот, и что Господь, когда шел, он пришел в селение, вот в 10, точнее, главе Луки, и написано, и здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Или подчеркнуто, Марфа в дом свой. А Мария там немножечко как бы всегда где-то сбоку, да, оказывается. То есть она, Марта, подчеркнута там как владетель вот этого всего, да. И чувствуется так, что она была такая достаточно, ну, как-то что-то там, какая-то величина в этой местности, по крайней мере, да, вот так по всем вот этим вот признакам собирая. То есть вот таким образом Господь тоже сделал, что вот это воскрешение стало широко известным. Вот ему нужно было это сделать. Потому что ведь он, ну, воскрешал вот сына вдовы. Но именно когда он входит в Иерусалим, мы читаем, что вот потому, что вот он Лазаря воскресил, вот такая встреча ему была оказана. Все, что мы там читаем про Ашиана, да, про пальмовые ветви, про вот это людей там постилающих перед ним одежды там и ветви, и все это такая торжественная встреча, она же, ну, как бы субъективный повод, именно то, что произошло с Лазарем, и то, что произошло с Вифанией, потому что это разнеслось. Ну, представьте, как сейчас у нас, да, даже вот если в обществе, ну, кто-то малоизвестный человек, там что-то с ним случилось, но никто об этом не знает, как правило, да, если какая-то знаменитость, и у него что-то там произошло, это во всех средствах информации, тут же кто-то там заболел, кто-то умер, кто-то там развелся, кто-то женился. Это, да, сразу становится достоянием широких масс. Это определенная похожая здесь ситуация. То есть то, что произошло с этими людьми, оно стало очень широко известно в Иерусалиме. Да? Ну, представьте. Да, потому что действительно другие воскресенья, они как бы тоже были, их тоже люди видели, но они, тем не менее, как-то, ну, не поставлены причиной каких-то действий, да, вот таких вот массовых торжественных встреч, как ход Господень в Иерусалим. То, что этот ход вообще означал, ну, нужно было, чтобы это пророчество исполнилось. Мы понимаем, что эти же люди, как точности сейчас, да, вот это массовое, вот такое вот зачем-то следование, оно очень быстро выдыхается. И настоящей-то веры там не было на этой почве большинства людей. Но тем не менее, вот такое вот явление Господь сделал, и мы видим здесь, как к этому делу идет подготовка. То есть Марта — это у нас от слова хозяйка, госпожа, а вот Мария, как раз таки нечто противоположное. Сейчас слово Мара, помните Мара, да, когда наименее говорил, не называйте меня наименью, а называйте меня Мара, горькая. И вообще слово Мирьям, оно, вот, если в ветхозаветном звучании, это Мирьям. Мар, вот это как бы множественное слово от слова горечь. Ну, то есть, как даже на русский привести множественное слово, множественная форма слова горечь. Ну, просто переводят как горькое, там, печальное. Это тоже интересно. Я никогда не думал, что имя Мария, собственно, такое означает. Ну, что-то такое торжественное.
Нечего называть твоей Машей.
Ну вот, да, и вот интересная такая пара у них получилась. Одна такая вот вся такая деловая, известная женщина, а вторая такая вот печальное и горькое. Ну, видимо, не зря там вот это все вот связано с тем, что и она же потом благую часть избирает, да, то есть вот она была в этом мире в таком печальном, униженном состоянии. Ну, если это та самая женщина, о которой было сказано, что она грешница в Луке, ну, и это тоже сюда складывается, что вот от таких вот какого-то образа жизни и ну, явно человек был несчастлив. И тут в Господе она действительно находит вот такую отраду и такую радость, такое счастье для себя, что вот с этим миром она постоянно, да, она постоянно с этим миром. Это вот горькое и печальное, как бы это имя означает. Но, опять же, да, если мы посмотрим, Мария, да, которая мать Иисуса, у нее тоже жизнь-то была в результате печальная, да, и видела смерть сына своего воочию, и об этом и Симеон тоже ей говорил, что ну так вот не просто все это будет, но тем не менее роль, которую она сыграла в истории, ну она, конечно, величайшая, да, то есть это когда будут блажать меня все поколения, будут называть счастливой, вот эту горькую будут называть счастливой. Вот Господь, Он так вот с разными людьми, как бы здесь мы видим, и с каждым он имеет отношение, а, наверное, тем, чем человек несчастнее, тем он в Господе становится, да, счастливее, правда? Мы как бы на этом примере это видим. И, опять же, да, мы читали с вами 19 стих, мы понимаем, что вот они были там известны, ну, как каждый по-своему, я думаю, Марфа, там, Марта, Марфа по-своему. Мария тоже была достаточно известной, может быть, не с лучшей стороны, но тоже известный человек. Тем не менее, Марта от нее не отказывалась, как мы видим, да, то есть она жила у нее, она там, они были вместе. Вот. И иудеи пришли, написано, да, пришли утешать их обоих в этой связи. Утешать, но ободрять, успокаивать это слово значит. Ну, есть вообще такая заповедь, не помню, с какого места Ветхого Завета она проистекает, что надо утешать людей, которые в трауре находятся. Но, опять же, утешение не в плане там его как-то развлекать, а действительно, ну, более такая вот духовная поддержка, всегда это имеется в виду. То есть человек должен находиться в трауре, его нельзя из этого траура по обычаям или даже по закону иудейскому раньше времени выходить, то есть он действительно должен там находиться в определенных рамках, ну как бы по их традиции. Я не помню точно, что там, выходить из дома, не выходить, но уж точно не веселиться, и поэтому приходит к ним, и вот это вот как бы такое сострадание в явном виде, ну иудеи подчеркнуто, да, они закон исполняют, и они закон этот исполняют, и особенно в отношении к ним. Вот к этим двум сестрам, это особенным образом. Да. А, я еще напомню, что Марьям, у нас была же сестра Аарона, да, вот откуда это имя в Ветхом Завете, сестра Аарона была Марьям. И первый раз она под именем Марьям появляется, когда они вышли на той стороне моря, а войско там потонуло фараоново, и они вышли там с тимпанами, и с ликованиями, и с песнями, там, и это все это. Дело воспевать, да, то есть она там, тоже ее тезка Мария там появляется, ну, Марьям вообще по-английски, Марьям по-русско-славянско-старославянско, там вот так вот, Марьям, Марьям это буквально по-современному Мария. 20 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Видите, да, они как бы не первый раз так. Марфа, она так деятельная такая и подвижная такая. Больше она там то с угощением, то ходит на встречу. Мария сидит, это тоже вот такое вот разделение здесь между ними происходит. Она как бы так вот решительно идет к нему навстречу, но может быть, она идет как хозяйка дома встречать, гостя, да, выходит к нему. В принципе, она могла бы не выходить, наверное, дождаться, пока он придет, потому что, опять же, законы траура, они как бы несколько ограничивают человека перемещение, но она идет, его встречает, невзирая ни на что, и с одной стороны, конечно, первое, что она ему говорит дальше, это похоже на некоторый укор, с другой стороны, она выходит ему навстречу, да, и тем не менее, от своей веры не отказывается. Такая тоже очень хорошая такая вот у нее вера. И дальше прочитаем, мы еще об этом увидим, что в стихах написано, что тем не менее, смотрите, да, ведь ситуация какая, что они послали, он не пришел и не был, хотя, по идее, мог бы и без послания все знать и прийти, и сделать так, чтобы Лазарь не умер, и, казалось бы, уже все потеряно в этом смысле, правда? Но сама дальше говорит, 4 дня уже вообще был о чем разговор. И можно было бы несколько обидеться на Господа, правда? В такой ситуации, да? Может быть, и не ходить хотя бы никуда, тем более его навстречу, да? Что это такое? Вот они ждали определенного действия от него, а этого действия как бы еще не последовало. Еще не знаю, что будет дальше, но тем не менее, вот мы видим, что она выходит и услышала, и пошла, и вышла ему навстречу, и встретила его. Но это тоже говорит о том, что несмотря на то, что Господь не сделал, как она предполагала, он должен был сделать, она не стала к своему Богу как-то относиться, к Господу, да, в данном случае к Христу относиться по-другому или каким-то образом, да, вот демонстрировать свое разочарование каким-то, да, вот на самом деле это тоже, дорогого стоит, я думаю, да, чтобы не обидеться, да, бывают люди обижаются, там, в церковь перестают ходить, на Бога и на всех, и на все. Вот, а здесь... Казалось бы, ситуация такая, катастрофа уже произошла, и надеяться уже не на что. Тем не менее, вот эти отношения, они не разрушились. Ведь это очень важно, когда Господь об этом и говорит, что вот эти все испытания, которые человек проходит, они же даются как раз для того, чтобы увидеть, что в сердце, чтобы это выявилось. Не то, что увидеть, Бог-то видит, но... И он хочет, чтобы это вышло на поверхность в виде каких-то проявлений, поступков. Если ты только пока все хорошо, Бога любишь, а когда, помните, как Иов, да, был испытан жестко, да, и Авраам был испытан с горой, с этой, да, моря. То есть, когда вроде бы Бог все делает наоборот, не как ты хочешь, и вот здесь вот как раз и проявляется эта вера. А вот она останется в такой ситуации или нет? И как Иов тогда сказал своей жене, которая его там всячески еще как бы добивала, да, в его положении, что ты еще там, что-то еще тверд в своем уповании, да? Уже на тебе умереть только осталось, да? Похули Бога, говорит, ты умри. А тем не менее Иов остался... как бы не произнес ничего такого, Боге написано, да, и он, хотя мы видим, как ему было тяжело, вот он благословил Господа, да, и сказал, как Богу было угодно, так и сделалось. И вот это очень хороший, замечательный пример для нас. Да, и здесь, опять же, когда мы видим, вот как ведет себя Марфа, мы тоже об этом вспоминаем. Потому что, может быть, мы читаем, знаете, и, как само собой мы все это воспринимаем, а если мы попытаемся немножко подумать о том, как, что люди чувствовали, как это происходило вот наяву, то, есть чему поучиться. На самом деле, есть чему поучиться. И нам, опять же, Библия не рисует их какими-то идеальными людьми. Мы видим, что звучит и сомнение, звучат и какие-то укоры, Господь ее за это не ругает. Но самое главное, стержень остается этих отношений. Остается. Не отворачивается, знаете, не как вот так. Ах так, ну и все, да, вот не надо мне ничего. Хотя я думаю, что это много такого. Да, про эту почву Иисус не зря сказал, которая мелкая, да, которая быстро, радостно все принимает, а потом, когда настанет скорбь, говорит Господь, или гонение, то тотчас отпадает. Говоря, зачем это мне такое, когда это мне не приносит сплошное удовольствие, чем эти отношения. Вот здесь вот происходит некоторый отсев, да, и дай Бог, чтобы вот наши отношения с Господом, они вот не были такими ростками на пустой, на мелкой почве, да, а действительно куда-то в глубину уходили. Там, если даже где-то что-то подпалило там, то все равно корень и все это, вот оно остается. И никуда не девается. Есть там такие образы, помните, из Ветхого Завета, да, даже когда Господь свой народ там очень сильно наказывал, там, про корень, который остается в земле, и который потом все равно он приносит побеги, и все это восстанавливается. Вот здесь вот тоже мы такое вот видим картину. Делитесь своими мыслями, пожалуйста.
Мне понравилось, что вы сказали про пришел, там, нашел, обнаружил. Хотя это может быть просто фигурой греческого языка, то есть строй предложения. В греческом есть определенные такие, ну не идиомы, но способы выражать. То есть, с одной стороны, это может просто пришел, обнаружил, ничего более. Но мне понравилось, что действительно то, что обнаруживается, это как бы выходит наружу, русское слово. И тут это, если это момент, действительно, когда Бог встретил с человеком, момент обнаружения его истинного состояния. Это интересно посмотреть, где это так вот написано.
Да, кстати, очень много этих слов вот в таком именно форме. Найдет ли веру на земле? Вот он, придя, найдет ли веру? Вот какой-то момент проверки, да, вот момент истины. Вот этот момент, и много раз об этом, ведь нам написано, вот эта картина, когда приходит внезапно хозяин, да, вот эта тема, и находит одного, который делает хорошо, то, что ему заповедано, а другого находит не пойми зачем, не пойми где, да? И как бы интересно, что ну, они же в этом состоянии находились какое-то уже длительное время, да? А тут как бы один момент, вот этот момент, когда пришел и нашел, вот придя внезапно, да, как мы читали, да, там нашел вас, например, спящим. Придя внезапно, нашел вас. И тот момент, когда он призывает, действительно обнаруживает, наружу выйдет то, что где-то оно там под сукном происходит, да, где-то там. Вот часто так, вот мы всегда тоже, например, читаем, я, например, читаю вот это второзаконие даже, сейчас я немножко процитировал, да, чтобы узнать, что в сердце твоем. Да, я питал тебя манную, томил тебя голодом, да, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем. Вот это слово обнаружить, если туда заменить. Узнать, но обнаружить. Получается тоже интересная картина. А вот оно, чтобы вышло наружу, потому что Бог-то знает, что в сердце, кто я должен узнать, ну, может быть. А может быть еще есть этот оттенок того, что оно выйдет наружу в виде какого-то, как говорится, умное слово, манифестация, да, то есть. У человека есть болезнь, есть, она скрыто протекает. И никто об этом не знает. А потом, говорят, манифестация происходит. Она выходит в какие-то симптомы и становится понятно, что это там какая-то болезнь есть. Да? Вот, так вот здесь в духовном смысле есть какая-то внутренняя, но я думаю, Господу надо эту манифестацию. Почему? Да, вот опять же, это его какое-то суверенное право вот, судить человека. Не просто по тому, что там где-то внутри, да, а чтобы оно проявилось. Как, ну вот ты был там маловерен, да, ну просто так вот он, наверное, не скажет человеку. Знаешь, у тебя вера была, я видел твое сердце, твоя вера была в недостаточном уровне, да, Мог бы так сказать, но он почему-то делает по-другому. Он ставит человека в такую ситуацию, когда эта ситуация обнаруживает, какая там на самом деле вера, допустим, да? И выступает уже как объективно, вот она, да? Это не то, что бы ты там смог спорить тогда с Богом, говорит, да нет, у меня была большая вера, да, да, он говорит, у тебя была маленькая, нет, у меня большая. Говорит, вот ситуация, и вот твой поступок. И вот это можно предъявить уже как бы и тебе, и ты увидишь, и ты сам поймешь правду о себе. Да, то есть, как бы вот, когда Иисус хотел до Петра донести мысль, что он предаст его и не сможет сейчас вот за ним идти, а тот же в это не верил тоже, да? Не верил, и хотя ему Господь говорит, да нет, не сможешь, нет, смогу. И вот ему надо было манифестировать, то есть вывести на поверхность это в конкретной ситуации, в конкретном поступке. И когда этот конкретный поступок произошел, я думаю, что Петр уже полностью был согласен, да, с Господом. И ничего уже сказать было нельзя, да, только сожалеть о том, что вот так вот действительно произошло, и такое на самом деле истинное состояние. Хотя, ну, Господь видит сердце, но Он не поэтому судит, как правило, а дает этому, что в сердце проявится. Это тоже очень интересный такой момент, как Господь судит мир, да, то есть Он дает человеку возможность, да, привести твое внутреннее состояние. Ну, может, какие-то есть исключения, да, когда человек ничего не может сделать, когда он, допустим, там парализован там полностью, или еще что-то там как-то. Но все равно какие-то мысли, все равно какие-то, может быть, что-то все равно выходит наружу. И о плодах он говорит, да, опять же, о плодах, часто о плодах. То есть плод должен быть, плод. Опять же, это то, что выходит наружу, обнаруживает внутренние какие-то там физиологические процессы, да, в этом дереве, вдруг приводит к тому, что в нем появляется плод. И вот внутренние духовные процессы в человеке приводят к тому, что в нем появляется плод. И плод этот выходит наружу и обнаруживается. Да, не то, чтобы Бог этого не знал, но опять же, повторюсь, это какой-то принцип управления миром. Именно вот это слово «нашел» для этого применяется. Да, то есть тоже нашел, да, потому что как мы читаем, как будто он вообще не знал, да, пришел, а тут такая новость, да, Лазарь 4 дня в агове. Ну, нет же, мы же, и даже мы читаем, что он об этом знал, но даже об этом ученикам говорил. Какой смысл тогда, что он написано, что он нашел? И это какая-то точка отсчета, момент истины перед Богом, когда он обнаруживает состояние человека, и состояние человека оказывается вот таким плачевным, да, то есть опять, некоторые духовные прообразы идут нам, не просто рассказ, да, и опять же, мы должны к этому относиться именно так, что не просто какая-то история, кто там куда, а ведь во всем этом отражается очень много духовных истин, помимо того вот простого факта, что Иисус был там, пришел сюда, сделал это, сделал то, да, это первый уровень поверхностный, еще есть под ним. То, из чего нам можно извлекать для себя всякие уроки и лучше понимать нашего Господа, лучше понимать, знать его как-то по-другому. Да? Вот он так вот он поступает.
Вот еще хочу сказать, что Бог наш нелицеприятен. И он одинаково испытывает сердца, ну не то, что одинаково, он никого не пропускает. Ну, вот написано, что Господь силен смирить ходящих в гордо. То есть он может там, ну, ложить в постель, там, болезнь и так далее. Но здесь люди, которые любили его, у которых он был, и он сам их любил. И тем не менее он допускает вот такое испытание. Вот, казалось бы, ну что, ну, они же любят его и встречают, и то есть всегда как бы навстречу, и духовно навстречу Богу. Даже то, что вот, ну, как бы недалеко они живут и от Иерусалима, который собой олицетворяет, ну, такое место, где на поклонение идут, и все. То есть рядом Иисус, не рядом. И тем не менее они проходят испытания. Это же тяжелое испытание. Вот. Брат умирает, и ну как это Иисус допустил. И... А вот он, да, и любящих его тоже содействует ко благу. И для нас это вот остается такой пример очень большой. Вот. То, что он испытывает сердца всех.
Даже, пожалуй, что те, кто к нему ближе, еще более жесткие вещи проходят. Да. Ведь для того же Авраама вот мы вспоминали.
Иова.
Вот сейчас Давида вспомнил.
Вот
как он любил, да, Господа. Да. А представьте себе его жизнь. Вот эти вот годы, когда он бегал от Саула. То есть он уже, будучи помазанным на царство, пророком Самуилом, вынужден бегать по пещерам,
да.
Причем по совершенно каким-то абсурдным обвинениям, и это продолжается не месяц, и не год, это довольно долго получается, да, то есть он до 30 лет вот так вот, по-моему, да, 40 лет он воцарился, а в 40 он, по-моему, только, да, и 30, и 40 лет правил, 10 лет в Хевроне, по-моему, и 30 лет в Иерусалиме. Но в любом случае до 30 лет. 7 и 33. В общей сложности 40.
Да.
А в 70 он умер уже. То есть до 30 лет он в любом случае бегал, прятался, скитался, нигде не мог подолгу оставаться. Да, вот такая жизнь. Казалось бы, да, этот обидится на Бога. А почему? Почему такое происходит? Почему этот Саул прекрасно себя чувствует и ничего с ним не происходит? Почему потом за все свои злодеяния до сих пор не пострадал? Он же долго жил, Саул-то. Вот. И уже так в приличном возрасте-то погиб. Но тем не менее, да, его вера тоже не пошатнулась от всего этого. Да? Там Иосиф, который вот в этих своих 13 годах, когда он был-то в рабстве, то в тюрьме, тоже она перед Богом ходила, он же не отрекся, не отказался, да, вот. Много-много таких, и казалось бы, да, и хуже всех, так вот по жизни, если смотреть по-человечески, то хуже всех тем, кто ближе всего к Богу. У них самая тяжелая жизнь такая, она полное испытание, она часто со стороны кажется, ну, какой-то незавидный, но некоторым приходит потом в конце, да, такое вот какое-то явное благо на земле, к некоторым нет, как вот у Павла написано, да, помните, евреям, что-то они скитались, милых в козьих шкурах, те, которые, кого весь мир не был достоин, и подчас кто-то, ну, осуществлялись какие-то победы на земле, а у кого-то и не осуществлялись, как были замученные, и перепиленные, он пишет, и всего чего только не было. И тем не менее, это люди Божьи, да, вот, Божьи. И здесь вот Марфа с Марией тоже выпадает, ну, действительно, довольно тяжелое испытание их веры. И вот то, что мы читаем, постоянно вот эти напоминания о том, что Иисус любил их, любил Лазаря, любил Марфу, написано в этой главе, любил Марию, то, что они, посылая к нему, когда он болен при смерти, посылают со словами: вот кого ты любишь, болен, напомню, да, они как бы не сомневаясь в его любви, при всем при том, что, ну, может быть, ты его не любишь, потому что он болен, да, нет, не так, они говорят: вот тот, кого ты любишь, и они близко были, Господи, близко, и они такие, ну, тоже, можно сказать, герои веры, да, можем их так назвать, потому что в этой всей ситуации, ну, Мария-то, как бы у нас понятно, ее как бы повыше мы всегда привыкли, да, то есть с омывающую, и сосуды эти приносящие, и сидящие у ног Иисуса, избравшая благое участие. Ну и Марфа-то ее сестра, которая такая вся из себя, может быть, деловая и энергичная, а тем не менее демонстрирует тоже такие вот высоты веры-то. Высоты. Нам бы вот так вот не сомневаться, и вот как она, да, вот продолжает и говорит, и встречает, и в конце концов делает все, что он говорит, и да, не усомнившись. И, ну там дальше вот эти все стихи, они очень такие вдохновляющие идут вот про то, что там произошло, и про этот разговор Господа, и про то, как он с ними разговаривает, даже это, очень там как-то много проливает света на самого Господа нашего, и вот дает нам пример вот этих людей. Действительно, великолепные такие примеры, если мы так это все внимательно читаем с вами. Вот. И опять же мы видим, что вот они разные, да, еще раз повторю, здесь подчеркнуто, Марфа вышла, пошла, Мария сидела дома. И мы не можем сказать, что кто из них, да, кто-то из них хороший, кто-то плохой, кто-то так реагирует, кто-то так реагирует, да, а кто-то сидит там в каком-то в данный момент состоянии, может быть, подавленным этим горем, да, но тем не менее это тоже не говорит о том, что она веру свою потеряла, да, опять же, это Мария, которая, в принципе, больше тут заслуг мы читаем в Евангелии, то есть, и они ведут себя по-разному, у них разные чувствуется жизнь, разные совершенно темпераменты, разные, абсолютно разные люди, тем не менее, вот так вот все объединяет здесь, и они все находятся в очень близких отношениях с Богом, да, особенно подчеркнут этот факт, что он их любил. Им перечислены они все трое, и включая Лазаря, в том числе, о котором мы вообще ничего не знаем, повторюсь. Никаких его действий, по-моему, кроме как умер, и кроме как потом вышел. Да, то есть, а тем не менее, мы читаем, его Иисус любил, да? Тоже, да, так интересно. Как бы рассказал бы, если бы человеческая была бы книга, она бы про Лазаря бы написали, там его каких-то достижениях, там, и что он там делал, почему его Господь любил. А нам просто написано, что он его любил, и ничего не написано о нем, вообще ничего. Но назван он по имени, при всем при том. Да, вот как этот человек, который в струпьях лежал, он же тоже назван по имени. Тоже какие-то минимальные действия. Все сказано, что он лежал и хотел напитаться крохами, да, которых вот и все, да, что было при жизни. А мы понимаем, что какие-то отношения Бога с ним, оказывается, были при всем при том. Раз он был отнесен ангелами на лоно Авраамова, да, это же о чем-то говорит, правда? А тем не менее, жизнь была вот такая. Ира, что-то сказать хочешь?
Прости. Что-то я не маленько, не до конца понимаю ту фразу Марии: «О, если бы ты был здесь». Это проявление неверия или наоборот проявление веры? То, что без тебя тут ничего не произошло бы такого плохого. Или наоборот упрек?
Это следующий стих.
Давай
прочитаем вот оно, что ли?
Ну да, непонятно. Вера и неверие.
21 стих. А тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ну, тут, знаешь, как обычно, смыслов сразу много в одной фразе. Вот сразу много. Сразу много. Смотри, во-первых, исповедание, да, что если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Почему?
Потому что ты здесь.
Ну а почему?
Потому что
жив. Вот. То есть она продолжает исповедовать то, что, во-первых, Господь любит Лазаря. И понимаешь, вот как если мы на кого-то уповаем, да, в чем-то, у нас должно быть как минимум две составляющих. Во-первых, мы должны понимать, что тот, на кого мы уповаем, он хочет дать нам это благо, правда? Второе, что он может дать нам это благо. Что никто ему помешать в этом не может. Да, то есть он должен хотеть, и он должен мочь. Правда? Значит, если бы ты был здесь, то он бы не умер. То есть он сильнее смерти, он сильнее болезни, и он любит Лазаря и желает ему блага. Вот она так видит ситуацию, да? Представляешь? Даже когда Лазарь уже 4 дня как умер. То есть у нее маленький только там, ну, как бы изъян в этой картине, да? Она привязывает это к тому, что он был здесь, но как и всем нам, есть куда, конечно, расти, да? Вот помните, как этот сотник сказал, зачем тебе ходить, правда? Ты же можешь слово сказать, и он там выздоровеет за километры отсюда. Вот. А здесь, ну, как бы вот эта география, да, возникает, что ты должен был бы быть здесь. Но с другой стороны, это удивительное исповедание того, что Бог несовместим со смертью. То есть, если бы ты был здесь, то здесь бы смерти бы не случилось. Потому что ты источник жизни, и ты ее даешь. Вот интересная вообще логика, да? То есть, где находится Христос, там никто не должен умирать. Или кто-то избранный там не должен умирать. Но в любом случае, она относит Лазаря именно к этим, да? Избранным, как минимум, да? Или ко всем. Она говорит, и пророчество параллельно, да? Действительно, что там, где Бог, нет смерти. Что поскольку Бог сам есть жизнь, и его присутствие, оно исключает возможность смерти. А ведь на самом деле это Евангелие об этом тоже. Иисус об этом говорит не один раз. Загадочно, как бы на первый взгляд это все звучит, но тем не менее я повторюсь, что если он жизнь, и он жизнь, там где жизнь, там нет смерти. Смерть там, куда жизнь уходит. Ну, как бы вот такая логика, правда? То есть если жизнь уходит, приходит смерть. Если жизнь не уходит, смерть не приходит. Даже есть такой принцип и толкование еще иудейских, да, что умереть может только мертвое. То есть живое оно не умирает. Так тоже какое-то масло масляное. А на самом деле логика есть в этом и смысл, что действительно отрыв от Бога приводит к смерти. То есть присутствие Бога приводит к жизни. И если эта жизнь присутствует, то там нет смерти. Насколько сама Марфа понимала, что она говорит, это уже другой вопрос. Но тем не менее, как часто это тоже бывает, люди произносят пророчество здесь, перед лицом Господа. Ну, как тот же первосвященник, да, который даже не понимал, что говорит, а сказал, что лучше бы один человек умер за народ. И написано, он так сказал, потому что был первосвященник. Ему Бог это вложил, он это сказал. А сказал он истину. Причем великую духовную истину, что один умрет за всех. А здесь она говорит истину, что там, где Бог, там нет смерти. Нет смерти. Всемогущество и желание Бога нести добро и жизнь, она в этом своем предложении говорит, правда? Есть оттенок, конечно, есть определенный оттенок укора здесь, это тоже есть, совмещенный с исповеданием всего, что мы сказали. Ну, вот, например, Псалом, есть, например, Псалом 9, да, 22 стих. Там написано так, для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби, да? Вот псалмопевец такой пишет. Это как, это упрек какой-то, правда? Для чего, почему? Ну, по крайней мере, он там присутствует, да, можно, просто человек спрашивает, для чего, и хочет, чтобы ему объяснили, для чего. Есть такая цель, но вообще это звучит тоже как некоторое, ну, горе, человек не способен охватить всю картину, да, вот этих путей Господних на земле, ему в этой ситуации, конечно, представляется, что Бог его оставил, вот ему тоже, наверное, представляется, что Бог на какое-то время их просто оставил. Ну, то есть он их продолжает любить, но оставил. Ну, как бы, ну, формально так и произошло. Да, то есть его просто не было. Но, опять же, интересно, почему Иисус сказал, что он в Израиле не нашел такой веры, как у сотника. У сотника была вера, которая не привязывалась к географии. То есть он понимал, что Бог везде присутствует. Здесь почему-то у всех иудеев была такая идея, что надо Христа приводить. Да, мы читаем везде. Там Иаир, начальник синагоги, уж такие духовные лица. Нет, все, надо идти. Идти туда, вот она там умирает, надо туда идти. Марфа тоже, как жительница Иудеи, почему-то тоже такой стереотип присутствует. Я думаю, что в этом тоже есть определенный смысл. Вот это физическое присутствие, которое им было необходимо. Ну, например, храм даже, да, вот храм. Представьте, что такое храм, да, и какая печаль, потому что его нет. Поныне в Иудеях, да? Потому что храм был явным физическим присутствием Бога среди них, да? И приходили и получали просимое, там было как бы усиленное такое какое-то, да, присутствие. То есть понятно, что Бог везде, нету, где его нету, но вот там было какое-то сильнейшее присутствие Бога, да? Вот оно очевидно, оно можно было вот его увидеть, может было бы туда прийти ногами. Вот, вот такой образ какой-то вот он у них, может быть, поэтому у сотника, как у римляна, не было вот этого понятия, да, о том, что такое храм иерусалимский, да, в полной мере. И он как бы сразу это перескочил, этот уровень, и понял, что Бог всемогущий, и просто достаточно к нему обратиться, и он где угодно, откуда угодно все сделает. У них есть этот момент иудеев, присутствие вот какого-то физического, мы постоянно это в Евангелии видим. Но здесь же много, да, я повторюсь, исповеданий положительных с некоторым укором, да, действительно, они сочетаются. Но, опять же, она же не ставит под вопросом, не говорит, может быть, не умер бы брат. Она говорит совершенно точно, он бы не умер. Это же тоже, но попробуй так скажи. Это значит, надо иметь абсолютную убежденность, что Господь не дал бы ему умереть. Вот не дал бы. Просто это одного своего присутствия. И здесь, ну опять же, мы как в слове нашел, да, понимаем, что есть духовный прообраз присутствия Бога. На самом деле, вот то, что у иудеев есть, у сотника нет, а вот это ощущение присутствия Бога лично с тобой. Еще секунду. Ну понятно? Нет?
Потому что я знаю, что наша жизнь вот это, ой, если бы каждый день случается. Если бы ты, Господь, там замедлил вот мне, задержал как-то меня, я бы там куда-то не пошел и не попал там какой-то неприятный или там еще. Ты помог мне сделать это то-то, то-то, то не возникло бы проблем там, с начальником. И тут постоянно вот это, о, если бы.
Да, это чисто плотское, потому что у Бога нет сослагательного наклонения. А тут...
Да, конечно, тут звучит человеческое понимание. Звучит.
Мария потом то же самое фразу.
Да, и Мария там слово в слово повторила. Это они были едины в том, что... Опять же, я просто призываю не видеть негатив, потому что мы, бывает, негатив видим. Видим укор и видим какие-то странные... Что если бы, значит, так надо было и все, да? То есть она должна была сказать, значит, так надо было. Да, ну то есть как вот по уставу. По уставу должна была отвечать. Здравия желаю, товарищ полковник. Ну то есть, а мы видим живого человека, который действительно ну, не избавлен, мы же не бестелесные существа. То есть оно мы как бы все соизмеряем вот это вот. И у нас где-то борется постоянно наше плотское понимание с духовным пониманием. И, конечно, лучше бы выкинуть это если. И лучше бы вообще тогда она встретила бы просто прославлением, словословием и никаких таких вот, но это что-то было бы такое нереальное, да. Мы видим реальное, человек действительно находится под испытанием, действительно находится под нагрузкой такой духовной. И мы помним Иова тоже, который ведь, помните Иова, да, ведь он ведь тоже, он в целом-то держался, Но его же, когда вот в этих разговорах слушаешь, да, у него же все время это тоже, ну вот что это такое, ну вот кто бы нас рассудил с Богом, почему он так делает, это неправильно, да, вот, ну, как бы вот у него это постоянно проскакивает. Хотя в целом, он говорит, нет, я не хулить не буду, я буду благословлять, что же мы не будем принимать плохое, если мы принимаем доброе. Абсолютно правильные вещи, говорит, и в то же время мы видим, что человеку больно, и он страдает. И в этом страдании он и говорит, он не лицемерит. Это один и тот же человек. Это не то, что он там он играет какую-то роль, а тут он. Это один и тот же человек, но поскольку человек соткан из разных, так сказать, слоев, что там Слово Божие нам разделяет, да, душа и тело, дух, сердце. Много, да, еще две разновидности души там и так далее, людей, два уровня. И там много-много-много всего. И это все находится в некоторой борьбе между собой, мы это видим. А что вы хотите сказать?
Хотела сказать, что это зачастую у каждого из нас как бы забежать вперед и утвердить свое мнение. Вот она же еще не знала того, что для чего Иисус Христос это допустил, для пославления. Она как бы же утверждала свою мысль. Это одно, что у нее уже свой план был. Вот если бы было то-то, то-то, то было вот это, вот это. Вот. Она же не спросила, для чего ты допустил, ты же мог. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, выше ваших путей. Вот. Поэтому для нас это тоже такое определенное назидание, чтобы мы не спешили своими выводами, тем более принимать свое мнение, что это вот прям точка, что это вот, вот Божие. Чтобы мы не забегали вперед того, что Господь хочет нам, что определил, а вот все-таки терпением призывает.
Мне вот вспомнился сейчас, как Иисус сказал, вот было два сына, да, у отца. Он сказал, иди работай в винограднике. Да, он сказал, не пойду. А потом рассказывается и пошел. Да, он сказал, пойду и не пошел. И вот этот, который сказал, не пойду, пошел, мы видим живого человека.
Да.
Но человека верного. И вот это какая-то первая реакция. Где-то она может быть эмоциональная, может быть, да. Но это не страшно, я так понимаю, перед Богом. Ты можешь раскаяться, написано, раскаялся и пошел. Он понял, что первое. Конечно, было лучше бы он сразу сказал, да, так точно, да, под козырек и пошел вторым шагом. Но это, ну, это не то, это какая-то картина неестественная. Мы видим, что. Конечно, есть какие-то порывы, есть какие-то эмоции, есть. Иначе как, для чего посылается это испытание? Для того, чтобы вот человека, как бы вот, насколько он удержится в нем, сможет ли он, да, и вот мы когда читаем его, да, мы, вот это вот, ну, так, вот все книга, да, и вот он, это все длится и длится, и он не понимает почему, и у него рушится эта картина мироздания стройная, которую он себе построил. Раз он такой праведный, то все у него будет хорошо, Бог будет его от всего хранить, никаких проблем у него не будет, он будет всегда в почете. И тут все это разрушилось. А там, он так интересно там сказал, вот я знаю, искупитель мой жив. Да, и буквально, если иврита читать, там так написано, под этой кожей моей это вырезано. То есть там написано, это там про распадающуюся что-то кожу, да, там. А вот буквально текст, он как бы почему-то напоминает татуировку. Он как-то так говорит, что оно у меня вот там вот написано под. И даже если сверху все содрать, то оно там все равно останется. Вот примерно такой вот образ, да? То есть оно не смоется. Оно вот вырезано там вот под кожей моей, да? И вот у него как бы снаружи это все происходит, вот эти колебания, он где-то там упрекает Бога, сетует, проклинает день, когда родился, и все, и все, и все. Но вот там, говорит, у меня внутри написано, вот эта кожа, у него там болезнь, да, а когда под ней написано, что искупитель мой жив, и он в последний день это все восстановит. То есть вера сохраняется его вот в этой ситуации. Да, и мы видим живого человека, который не то что сидит в этих черепках и только говорит, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ну нет, это, ну, это лицемерие было бы в его ситуации. Да, он понимает, что так вот, да, и он излагает, он изливает, что у него на сердце, но он не отвлекается от Бога, не проклинает Бога при этом, да, он остается как бы вот в правильных отношениях с Господом, хотя абсолютно не понимает то, что он делает. И вот здесь вот опять мы видим эту ситуацию, что есть определенные сетования, и определенное, конечно, не осуществление ожиданий их. Они же послали к нему, даже не звали его. Да, мы когда читаем, они просто одну фразу передали, вот которого ты любишь болен. Все. И даже не приди, и даже не лечи. То есть получается так, что они были абсолютно уверены, что он придет, и этого будет достаточно. А получилось так, что он не пришел. И это, конечно, очень жесткое испытание. При всем этом, и тем не менее, они сохраняют эту веру, и это очень здорово. Очень здорово, и для нас это очень хороший пример. Правда?
То есть Господь ни в коем случае не осуждает наши порывы, наши эмоции, потому что мы живы, и Он продолжает нас любить, и потом объясняет, что почему мы так.
Думаю, да, что сын даже, который не пошел, а потом пошел, написано, он исполнил волю отца. Хотя и, конечно, мог бы, да, там, конечно, лучше, мог бы лучше, но, опять же, Господь нас собирает не самых лучших здесь таких, да, сильных, великих и таких с несгибаемой волей, а? Да, таких, да, и воображаемых детей. Детей таких нет, я не знаю детей таких. Вот они, дети все такие, вот. И мы как перед Богом, как дети. Только хотелось бы таких детей заводных с ключиком, чтобы их завели, они там все, что им скажешь, тут же делали. Но не знаю, у кого вот дети есть, таких, наверное, не видали. И тем не менее, это, мы это прощаем. Если они в целом все равно как бы своих родителей почитают, если они их не отрекаются, они проклинают их, но не слушаются не с первого раза, далеко не с первого раза, а с 21 раза. Ну что теперь делать? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы с первого. Но они все равно дети такие, да. Ну, может быть, будут умнеть там с годами, мы надеемся на это, или так и происходит. И, наверное, мы так по отношению. Ну, только, конечно, мы же точно такие же дети перед Богом. Точно так же.
Вот здесь и не к тому, что мы прям четко должны быть такими, а наоборот, для нас это такое утешение, что Господь, Он показывает нам, что вот такие вот мы принимает совершенные, что Он нас принимает такими, и Он все равно свой план продолжает притворять, несмотря на наше вот там вот несогласие, на вот это, когда мы говорим, если бы там, Он, Господь делает свое дело, и нас любит такими, какие мы есть.
Конечно. Конечно, то, что он продолжает с ними общаться, да, причем так очень любя общаться дальше, да, нет опять никаких упреков, а что, почему, что ты мне не доверяешь, да, почему ты такие вопросы задаешь, что не знаешь, там, что я всемогущий свет. То, конечно, мы видим учеников, да, перед этим, в начале главы, которые отговаривают вообще идти туда, да, когда он говорит, что надо туда идти. И тоже, мог бы их сказать, что это такое вы вообще, что такое? Вы не понимаете, кто перед вами, да, вы почему такие вопросы задаете? Почему, я не знаю разве, да, куда иду, да, вообще, как разговаривать, да, то есть, какой-то начальник такой земной, так бы и сказал, что это вы тут мне перечите, вообще осмелились. А Господь им это объясняет, им рассказывает про 12 часов во дне, объясняет про свет и тьму, и говорит как бы очень мягко о том, что он и есть свет, и что он идет в этом свете, и он знает, куда он идет, и не надо переживать как бы об этом. А Фома все равно потом говорит, пойдем умрем тогда с ним, да, то есть, идем на верную смерть, самоубийство какое-то затеяли и пойдем туда. Но Ну, как бы, ну, все равно. А Фома, потом Фома, мы тогда, когда касались Фому же, да, вот на предыдущий отрывок читали, он же потом, я не поверю, говорит, пока не увижу, в воскресенье не поверю, не поверю. Ну, как можно сказать, не поверишь? Ты сколько раз слышал это отлично от Господа, что он воскреснет на третий день. А тут заявляешь, что ты не поверишь, пока не увидишь. Так и Бог ему является персонально, говорит персонально, да? Ну, хочешь, что ты сказал, сделай там, вложи в раны пальцы свои. А тогда вдруг Фома такое исповедание произносит, великое, да? То есть Господь, он с ним работает, 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 он же как-то вот так вот не отбрасывает людей, как бывает, мы отбрасываем. У кого-нибудь забракуем, и все, и до свидания.
И в то же время он Петра остановил резко, когда тут не будет с тобой, он отойдет.
Ну да, он его, он как бы, он о нем говорил, да, то есть не будет этого с тобой.
Да.
В чистом виде, да. Ну, так и было, да, что от имени сатаны об этом говорил, да, он так и сказал. Но когда потом, после всего этого дела и всех его отречений, опять скажите, да, ученикам и Петру, особенно его там персонально упоминать, чтобы он не подумал, что он там теперь изгой какой-то за то, что с ним произошло. Да, ну, то есть Господь нас, конечно, велик и милостив, и просто читаешь, да, и каждый раз вот восхищаешься этим, как вот он с нами, как вот он с нами. Нам бы вот такой вот научиться так же с другими, так вот, как он с нами. С таким терпением, с такой милостью, с такой кротостью все это вот заново и заново и заново работать. С теми, кого ты знаешь, что тебя еще разбегутся, предадут, и с ними, и даже с Иудой, как он когда с ним не разговаривал даже грубо, да, и до последнего, и среди тех, кому он ноги омывал, был этот Иуда, когда уже все было, вот уже вот-вот должно было произойти, уже он-то знал его сердце. Тем не менее, вот Господь вот такой вот он у нас. 22 стих. «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Вот, да, потому что продолжение этого исповедания веры, которое происходит...
Завуалированная просьба?
Да, тут можно увидеть, опять же, к чему это она говорит. Мы дальше по тексту понимаем, что она не очень-то рассчитывала на что-то, да, или может она рассчитывала... но думала, что это как-то по-другому произойдет. Почему она там привлекалась с этим камнем, что уже смысла нет его отодвигать. Но вот знаете, как Авраам, вот он когда шел на гору, ну, в эту страну Мориа, где ему сказано было на одной из гор принести Исхака, и вот он говорит тем, кто были с ним, что мы пойдем и вернемся к вам. Или, например, когда он говорит сыну, что а где Агнец, он говорит, да Господь усмотрит себя Агнеца. Мы представляем, ну как он, что это все просчитал заранее, что ли? Вот у него какое-то тоже такое вот пророческое состояние. Вот он говорит, может быть, до конца не понимая, ему как сам Господь вкладывает эти слова, получается, что вот он, находясь все-таки в правильных отношениях с Богом, даже слова говорит, которые ну, от Бога. Ведь, ну, явно не похоже, что она рассчитывает на воскресение здесь, да, вот из дальнейшего разговора мы это видим. Когда Иисус говорит, что он воскреснет, она же как отвечает? Ну, знаю, что воскреснет в последний день воскресения, да, а не то, что это вот прямо сейчас произойдет. Но вот тем удивительным вот этот текст, который здесь мы читаем, что... знаю, ну, с одной стороны, смотрите, тут как бы есть даже два возможных варианта перевода, что я и теперь знаю, то есть не пропала вера в то, что Иисус, Сын Божий, как она дальше о нем говорит, да, и Мессия, и имеет непосредственные отношения с Отцом Небесным, такие, что ну, нету никакого отказа, да, то есть абсолютно единство есть у них. А второе, вариант прочтения, то есть как бы ты не умер, но знаешь, что и теперь даст тебе Господь, явно звучит как бы как какое-то действительно пророчество о воскресении. Но опять же повторюсь, это может быть и не совсем даже осознанно человек говорит. Но вот мы представим себе, если человек в горе, да, вот, а мы видим, что у них травма, горе, да. Ну, конечно, там уже четвертый день, уже можно успокоиться немножко, но все равно, тем более, ну, эмоции же, это все, куда это денешь? И ожидать какой-то четкой логической цепочки, да, с другой стороны, не очень, ну, приходится, да, что там все рассчитало, просчитало, спокойно рассуждает на тему, что, ну, его можно, в принципе, и воскресить, наверное, да. Я думаю, что, конечно, мы опять видим вот эту смесь эмоций человеческих, с тем, что а вера-то в ней живет и действует, и она понимает, и кто перед ней, она верит в него, и она верит в его любовь, и говорит такие слова вот так, таким образом, что она как бы пророчество приносит о том, что дальше произойдет. Бог сделал ее пророком на данный момент. Я думаю, что это тоже абсолютно так можно воспринимать. Как он, как говорю, опять же, с Авраамом, как кто он там был, Анна или Каяфа, кто это сказал, про то, что один человек умер за народ. Почему-то никак не могу запомнить, кто из них. Какой-то из первосвященников это сказал. То есть Бог его сделал пророком, он сказал то, что должен был сказать. И она говорит здесь пророчество фактически, да, вот от имени, можно сказать, от имени Господа говорит это пророчество. И дальше Иисус вот в 42 стихе, ему как бы слова перекликаются с словами Марфы здесь, когда он говорит: «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». И она говорит: «Да, все, что ты не попросишь, у Бога даст тебе Бог». А потом Иисус это повторяет уже в молитве своей, говорит, что «Я знал, что ты всегда услышишь меня», но сказал это для народа, стоящего, чтобы поверили, да, это 42 стих дальше. Вот, Иисус говорит: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня». И вот он это знал, смотрите, и Марфа это знала. Неплохо, правда? У них, какое у нее знание, да, то есть практически вот она абсолютно верно понимала положение Иисуса перед Господом, да, уровень того, насколько они едины с Отцом, она все это видела и понимала. Это тоже удивительно. Удивительно. Потому что, ну, все-таки большинство народа скептически относится к нему. Да, не то, это же, ну, мы же видим, что в Иудее творится. Там постоянно с ним воюют, спорят, и за камни хватаются, и в этом, во всем вот такое абсолютное единство Христа с Господом не может быть даст. Помните, как этот отец, который с мальчиком был, ну, если что можешь, да, сжалься над нами, да, вот так вот, ну, какое-то такое. А вот здесь вот он абсолютно в этом уверен. Несмотря на то, что вот это произошло с братом, только как и вроде бы как разочарование должно было прийти, она произносит вот такое вот исключительное исповедание без всякой тени сомнения в чем-то. Вот удивительный человек, правда? Это Марк. Тоже удивительный. Как старший сын с младшим сыном. С Марфой, с Марией. Старший сын тоже удивительный человек был, хороший. Нас любят всегда его ругать. Ну, раньше любили. Вот, старший сын, такой сякой, там не рад. А ему-то отец какие слова говорит хорошие. Ты говорит: «Всегда со мной. И все мое твое». Ну просто ты уж порадуйся, что он пропадал, нашелся. Тот-то свое, свою часть наследства ты уже прогулял, а теперь все мое твое, он говорит. Вот это почему-то не все замечают эти слова. Говорит: «Все, мать, твое. И, пожалуйста, ты... И действительно он был с ним, и он всегда был с ним. И это отмечает, и не ругает его, как мы ругаем. Даже вот старший сын такой сик. Что видим, что его Господь ругает, он не ругает. Он наоборот говорит такие слова, которые за счастье услышать. Кто из нас не хотел бы от Бога услышать? Сын мой, дочь моя, ты всегда со мной. И все мое твое. Да, ну вот просто тебе надо немножко изменить свое отношение к таким людям, да, потому что все-таки я их тоже ими дорожу. Хотя твоя награда не пропадет. Ты не думаешь, что я тебя выровняю. Твое, мое, твое. А его он спасется. Ну, может, он как из огня спасется. А ты-то сокровища свои, так сказать, собирал, трудясь, и оно не уйдет у тебя равниловки не будет, не переживай. Потому что любой человек имеет желание, заложенное от Бога, часть Бога — это справедливость, какая должна же быть справедливость какая-то. Почему же, да, это так? В отношении спасения это одно, в отношении того, что человек там какие сокровища на небе собрал, это другое. И он говорит, ты не волнуйся, ты не потеряешь.
А как же те, которые там работали один
час? Вот, да, эта картина как раз больше относится к спасению. Да, вот тот спасен, и этот спасен. Но, как мы читаем, а кто дал, например, кто напоит вас чашей воды, да, не потеряет награды свои. Да и много такого есть. Где Господь говорит, что вот то, что вы служите мне, оно не пропадет. Оно не пропадет. Даже чаша воды не пропадет. Не думайте, да, что... Конечно, человек может всю жизнь гулять, а потом в последнюю минуту покаяться. Он тоже будет спасен. Вот это как раз, наверное, вот об этом, да, что кто-то может быть всю жизнь... почти свою, да, был в вере, служил, смирял себя, да, а вдруг кто-то перед смертью жил как хотел, гулял, потом раз, и, конечно, может возникнуть вопрос, да, почему. И вот есть две стороны, как я понимаю. Есть сторона то, что он действительно будет спасен, а это спасен, покаяние и призыв Господа, и вера спасает, ну, как разбойника на кресте, уже в последний момент, но служащий Господу, не служащий Господу, все равно будет некоторое развлечение. Мы тоже это видим. Видим, много раз Иисус об этом говорит, что да, и написано, и до этого написано, что тела их идут вслед за ними, да, вот они успокоятся, и дела их идут за праведниками. То есть это все не пропадает, не пропадает. И не надо переживать, он говорит, как бы старший сын тоже хороший, младший сын тоже по-своему хороший, что он все-таки пришел там в себя и вернулся. Ну, то есть, здесь Марфа и Мария тоже, да, Марфа там, можно сказать, там суетится, вот она там угощение, все такое, а вот Мария, вот она молодец. А тут мы видим, что и Марфа-то тоже очень верит человеку, выдающийся просто, выдающийся, да, и своей сестре в этом не уступает. Ну, у нее такое было видение, что надо было готовить, это было важно, действительно, гости такие пришли, ну, что это, ну, так вот, может быть, Иисус сказал, лучше было бы тебе вот так, но это же человека не списывает, не обесценивает, не обнуляет все остальные его достоинства. Поэтому вот мне как-то это все то читаю, мне это всегда так приятно, что вот так вот Господь и с ними, и как-то у него гораздо больше великодушия, чем у нас подчас бывает. Ну, чтобы вот только так, и как я... И никак, если не как я, значит, да. Ты вообще погибший грешник, и сейчас чтобы меня чем-то сказать, кайся. Вот. А тут есть, оказывается, и та верующая, и это верит, и это по-своему ее проявляет, а это по-своему проявляет, а это так видит, но они обе как бы вместе любимы Господом, и обе вместе имеют вот такую потрясающую веру, да, при всем при том. Это очень, очень как-то хорошо, да? И Иисус ей отвечает, ее попросишь Бога, даст тебе Бог, именно о воскресенье, да? Он понимает, о чем, как бы она, может, подсознательно, но говорит, да? Потому что он отвечает ими такими словами, воскреснет, Иисус говорит, 23 стих, Иисус говорит ей, воскреснет, брат твой, воскреснет. И вот тоже, ну, воскреснет, да, это слово вообще тоже такое интересное, поднимать, оно вообще поднимется. воздвигать, воскрешать, это уже только третье значение. Опять же, вставать, восставать и воскресать. Вот такой подъем, какой-то подъем. Подъем. Ну, Талифа Куми, помните, Иисус сказал, Куми это встань. Вот так вот, да, даже такого понятия воскреснуть, как бы оно даже нет отдельного здесь. У нас интересно в русском языке слово воскрес, оно само по себе, да, оно не имеет каких-то бытовых аналогов. А вот что вы говорите, что в греческом это слово означает поднять. Поднять, будет поднят. Тоже это интересно. Вот и он отвечает ей удивительным таким многозначительным и коротким ответом, да, вот он воскреснет. В принципе, воскреснет, да? Никогда именно воскреснет. Но дальше она воспринимает его так, что ну, он говорит об отдаленном будущем, но это тоже правда, но оказывается, в этих словах есть и другой смысл параллельно, что это и сейчас может произойти, да? И так вот Господь как-то он тоже умеет сказать несколько вещей тоже в одном стихе, и мы можем увидеть и тот смысл, и тот смысл. И как мы можем сказать, что этого смысла нет, а тут есть, да? О чем он говорит, когда воскреснет? А в общее воскресенье не воскреснет, воскреснет. А сейчас не воскреснет, тоже воскреснет. И получается, что он говорит об обоих воскресениях и каком-то вообще общем эффекте своего служения, того, что он пришел в этот мир, какой это даст результат. Это даст результат воскрешения. И об этом вот, ну дальше 24 стих. Давайте я сразу, да, прочитаю 24 вместе с ней. Марфа сказала ему, знаешь, что воскреснет воскресенье в последний день. То есть, как бы воспринимает она, и, наверное, она же слушала тоже, что Иисус говорил, а Иисус ведь говорил, знаете, есть такая 66 глава вот у нас в этом Евангелии, где четыре раза Господь повторяет эту фразу. Воля же пославшего меня Отца, и чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 39 стих. Следующий стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. И 54. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Представляете, да? Четыре раза за одну практически вот 39-54 стих повторяет эту фразу Господь. И я думаю, что Марфа может, слышала, может, он ему лично это все тоже пересказывал. И он о себе говорит, что он воскресит. И это его заслуга, это его ну, результат его жертвы, результат его того, что он себя посвятил за нас. Да, понимаете, да, что он говорит, он не просто как бы констатирует какой-то абстрактный от него факт, да, что он воскресит, в принципе, да, так устроен мир, что он воскресит. Он говорит о себе, что он его воскресит, что он для этого пришел, что он для этого себя принес, чтобы вот из мертвого поднять состояние в живое. И в том числе вот это последний день, который является как бы завершением истории человечества, завершением истории Земли. И поэтому, как написано, да, в мгновение ока при последней трубе мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся, так вот по Павлу Каинфину сказано. То есть, естественно, и первое, что приходит, это воскресение. И мы понимаем, что, в принципе, и в иудаизме это тоже об этом есть, что будет воскресение, что будет другая жизнь, и оно там завуалировано, но оно там присутствует. И об этом ну, говорится. Да, Иисус сам об этом говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. И некоторые моменты, которые мы читаем, они тоже говорят о том, что вот да, будет это воскресение. Оно как бы оно находилось, это ожидание в народе. Они не этого ожидали, они знают, что это будет. Иудеи даже. Вот, но то, что это будет вот так вот явно при ней проявлено, то, конечно, Марфа, ну не знаю, мне кажется, что она все-таки немножко на это надеется каким-то образом. Да, немножко. То есть она как бы говорит так, что, ну, знаете, как мы говорим, иногда так как-то выбирая какой-то худший вариант, ну, да, конечно, там, да, когда-нибудь. Да, но втайне желаю, что, может быть, это как-то все-таки произойдет. Поближе, пораньше, не очень об этом озвучивая, но где-то между строк, между слов, да, это звучит здесь, правда, да, есть такой момент. Она говорит, конечно, эти фундаментальные истины, но здесь определенная надежда, может быть слабая, может быть не очень слабая, но как бы явно невыражаемая, она есть. Но, с другой стороны, если бы Иисус прямо сказал, что я сейчас ее воскрешу, его, ну, трудно ли было бы поверить в это? Ведь он уже воскрешал. Ну, дочь Иаира, сын вдовы, да, как минимум.
Но он же тоже никогда не говорил, что я сейчас воскрешу.
Нет, но она бы могла поверить, я говорю, потому что, ну, да. Ну, как бы в этом не было бы так сложно поверить. И в Ветхом Завете есть воскрешение. Наверное, как бы вот здесь сложно поверить, наверное, в то, что Господь захочет это сделать, и захочет это сделать сейчас и в такой ситуации. Но она как бы дальше приводит только то, что он 4 дня уже. То есть речь идет о не каком-то разложении уже физического тела, да. И по человеческим каким-то меркам это уже поздно. Где-то воскрешения все быстро происходили бы.
Но тем не менее, вот думаешь, что вера такая, что вот чего попросишь, он сделает.
Да, она ведь там верит, она исповедует на такую веру, что прямо вот это очень-очень сильно все звучит. Вот здесь вот как бы, ну, мы видим определенное между строк, да, ожидание, хотя, конечно, она тоже склонна относить это к, как бы, ну, то, что он сказал, но это, наверное, слишком было бы хорошо, чтобы это было сейчас. Поэтому я это отношу вот к такому последнему времени, вот тогда. Так, может быть, мы так тоже и к воздаяниям каким-то относимся. Ну, потом там, конечно, да, что-то мы от Господа получим за свои страдания, что, может быть, радость сейчас какая-то будет. Ну, вопрос, ну, как бы готовы смириться, что этого, может, и не будет, да? Наверное, так. Но, хотя, в принципе, хотелось бы. И вот мы видим, что удивительно, что Господь все-таки это совершает дальше. Вот как бы да, последний день.
Ну, вот здесь тоже такая сейчас мысль у меня, то, что мы и сами не догадываемся, что Господь в нас вкладывает. Ведь есть место, когда Господь говорит своим ученикам, Иисус, что вы можете больше меня сделать. Вот.
Ну, да.
Поэтому, конечно, по-человечески оно, ну ладно, там вот только что вот, да, тут уже оно полностью. Физиологии уже человек разложился, как бы, и в то же время она вот, ну, типа, Бог все может, как у него попросить. Если вот в Библии мысли бы все бы раскладывал, кто чего думал, там чего. Здесь вот одним предложением, что она сказала, что Бог может все. А мысли Господь ее знал. Он действительно больше дает, чем мы предполагаем.
Ну да, наверное, в 24 стихе мы тогда остановимся, чтобы дальше уже, да, по смыслу там уже идет больше вместе как-то разбирать. О том, что вот это, на этом ожидании Марфы таком, что что-то все-таки, да, ну, смотрите, я говорю просто о том, что Господь, ну, имел бы полное право, если так можно вообще о нем говорить, Конечно, он имеет право, да, всегда сказать, ну да, последний день воскреснет, и на этом как бы утешайся, да, воскреснет последний день. Но он делает больше. И вот это вот, ну, с одной стороны, понимаешь, это знамение, свидетельство, но я думаю, что, ну, очередное воскресенье, оно не первое, это воскресенье, но оно какое-то показывает ну, милость Бога, что даже, ну, казалось бы, я не знаю, ну зачем это надо было делать? Вот так вот объективно, да, вот, глядя откуда-то там с высоты, ну зачем? Вот им будет, конечно, какое-то непосредственное утешение, да, в том, что это все события, обнуляция, но это смерти как бы нету. Это понятно, но это как бы человек уже как бы в это верит, но Господь показывает это все равно вот здесь, сейчас, наяву, делая такое дело, которое, ну, он бы мог бы не делать. А просто, ну, еще раз о том, наверное, что вот, ну, мы не можем загнать Господа в свои какие-то, да? Мы вот можем расписать такой план, здесь так, здесь сяк, здесь страдать, здесь мучиться, там получать воздаяние. И вдруг приходит Господь, который берет и делает какие-то вещи потрясающие совершенно. Вот просто для чего? Казалось бы, да, мы бы даже по логике, вот как и эта Мария, помните, но ученики говорят, ну зачем это трата мира, да, что это такое, зачем это нужно? А Иисус говорит, оставьте ее. Вот оставьте, она сделала то, что потом будет везде упоминаться, и она славна этим будет. Вот, и он со своей стороны, знаете, мне кажется, чем-то похожим отвечает, ну зачем, он все равно умрет потом, Лазарь, ну он же как, он что, жив до сих пор. Он же все равно, да, ну это как бы эта болезнь прошла, исцеление, воскресенье, но а дальше-то что? Он еще какое-то время пожил, получается, да? Но он побыл, он им его вернул, что казалось бы совершенно неразумно, нелогично даже. Он же как бы вот успокоился, он просто сделал вот им такую милость, такой подарок, но это как бы побочный ко всему остальному, я говорю, потому что это эффект до воскресения, к тому, что иудеи там уверовали, это увидев, да, это все. Но как-то он просто взял и делал вот такой подарок этим сестрам среди всего прочего, да, который, ну, вот она, почему она ему сделала такой подарок, а он ей не мог сделать такой подарок. Ну, который даже, ну, как бы, он выходит за рамки необходимого, он выходит даже за сам какой-то уже понятное течение событий. Ну зачем человеку, казалось бы, да, возвращать в такой ситуации? Вот он, когда сына вдовы выносили, ведь он тоже, он жалился как бы над ней, над матерью, над этой. Ну, к этому человеку, ну, и просто сделал это благо. Мы немножко тоже видим, какой он Господь. Вот он какой здесь, да? Мы дальше еще, когда это будем читать, когда он там прослезился, да, понимаем его вот это отношение и к смерти, и к людям, которых он любит. И, ну, он выходит за рамки, кажется, каких-то схем, которые мы могли бы для него придумать, да? И свою любовь и свое величие он показывает совершенно неожиданным образом. Поэтому, ну, только лишний раз нам нашего Господа прославить и восторгнуться, какой он Господь великий, замечательный.
Именно это я имела в виду, или более вот такими словами доступными, вот когда я говорила, что мы одно предполагаем, а пути Божьи выше наших путей, вот то, что вы сейчас сказали, вот это.
Слава Богу. Слава Богу. Давайте на этом остановимся сегодня, на 24 стихе.